И тут вопрос как раз в том, чтобы сейчас попытаться понять, как поменялись клиенты. Вот что с ними случилось вот на сегодняшний день, и что у них в головах?
В 90-е, я думаю, мы не вернемся.
Тут главное просто, кто ищет, тот найдет, мне кажется.
Мне так хочется, чтобы все сохранили просто бизнес.
Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс.Бизнеса о малом предпринимательстве в России. И это специальный сезон, в котором мы вместе с предпринимателями и экспертами разбираемся, что делать прямо сейчас, когда бизнес столкнулся с трудными временами. Каждый выпуск – это два предпринимателя, один эксперт и одна тема, которую мы разбираем. И сегодня мы поговорим о том, где теперь искать, как удерживать и возвращать клиентов. Меня зовут Настя Дюжарден, я контент-маркетолог Яндекс.Бизнеса и ведущая этого подкаста. А теперь давайте познакомимся с нашими гостями.
Меня зовут Глеб, сеть салонов красоты «Виртуаль». У нас в Москве 4 салона, которые существуют уже на протяжении 25 лет. Первый из салонов – это салон, который был открыт на Покровке. У меня есть партнер, более мудрый человек, который давно в этом бизнесе, который основал, в принципе, Зарубин Юрий Алексеевич, который основал полноценно вообще всю сеть «Виртуаль». Я своим временем как-то присоединился к нему, и мы вместе сейчас вот ее развиваем. Да, развиваем 4 салона, которые находятся: один на улице Покровка, второй на улице Бауманская, на Первой Квесийской и на Дмитровском шоссе. Вот, представился.
Отлично, спасибо. Привет, привет всем. Меня Родион зовут. Я основатель кафе «Taco Time» мексиканской кухни, метро Бауманская. Находимся напротив университета имени Баумана. Изначально рассчитывали как раз-таки на трафик, потому что не умели работать с соцсетями и так далее. Пробовали от листовок, ну и так далее. Что могу сказать? Мы коллаборация между Мексикой и, наверное, Россией, потому что изначально наша концепция была спланирована как раз-таки на основе какой-то импортозамещения. Вот, точка.
Всем привет, я Роман Тарасенко, я маркетолог, у меня 2 бизнеса, оба в сфере маркетинга, еще написал 4 книги, посвященные маркетингу, поэтому все, чем я смогу сегодня помочь, это в области маркетинга.
И давайте начнем. Собственно, первая такая, самая глобальная, прежде чем мы уйдем в частности, проблема, которая есть, что сейчас делать вообще предпринимателям, где искать клиентов, потому что у нас есть целых 2 проблемы. Одна из них – это запрет, собственно, некоторых соцсетей, которые были одним из главных таких источников новых клиентов. Второй вопрос – как, собственно, на новых площадках и в целом вытаскивать клиентов обратно, потому что многие сейчас ушли в режим такой гибернации, сохранения денег, просто потому что не понимают, что делать, то есть они не утратили покупательскую способность, но пока что считают, что лучше поберечься, да, поберечься и сохранить деньги до каких-то времен, когда станет чуть понятнее.
Ты знаешь, вот, наверное, хочется максимум дать какого-то оптимизма и чего-то хорошего, потому что, честно могу сказать, что я вот уже 1,5 месяца пребывал в легком депрессивном состоянии, шоке и так далее, и все вот эти стадии я прошел, и поэтому сейчас уже наступила реально вот пора принятия, и ключевая история, о которой мы сейчас говорим клиентам, давайте сосредоточимся с позиции маркетинга и будем управлять тем, чем мы реально можем управлять. Потому что многие пытаются сейчас управлять тем, чем мы не можем управлять. И пытаться как раз придумывать различные штуки, потому что это вообще свойственно русскому мышлению, что окей, нам запрещена реклама в кабинетах Фейсбука, как мы можем это обойти? То есть все сразу начинают это придумывать схемы, и это, кстати, не очень здорово.
Нерабочие.
И да, и прочие, и крупные агентства, которые занимаются рекламу, в частности, тоже говорят: ребята, нет, давайте не надо. И есть сложности, но при этом, знаешь, те компании, у которых все было в порядке с аналитикой, и кто изначально ввел хорошо CRM-систему, анализ всей клиентской базы, и не был транзактным бизнесом, ориентированным там только на поток, вот когда действительно есть такие бизнесы, то у них, по большому счету, все в порядке. Все в порядке с той точки зрения, что когда ты понимаешь, что у тебя большая клиентская база, ты давно существуешь на рынке, и ты можешь ехать без привлечения новых клиентов и на возвращение старых клиентов, то есть, в частности, это относится как раз, допустим, вот к салонному бизнесу, и мы топим за то, чтобы всегда, когда ты проводишь базовый метод исследования в маркетинге под названием RFM-анализ, когда ты просто изучаешь частоту визитов клиента, давность их последнего действия и количество денег, которые они оставляют, И когда ты это делаешь там в базовой какой-нибудь CRM, ну вот, например, салон красоты сейчас использует Y-Clients, я не знаю, что, да, что у вас конечно, стоит. То есть вот Y-Clients, это можно автоматически сделать, посмотреть, что там происходит, и дальше понять, что окей, а можем ли мы ехать на текущую клиентскую базу. Для очень многих бизнесов вот последние полтора месяца это стало актуальным спасением, когда ты без входящего трафика, невозможно долго существовать без входящего трафика, это очевидно. Но ты можешь
невозможно хотя... держаться на плаву.
Но возможно держаться на плаву. Да. Вот но хотя бы этом... закрывать какие-то там текущие ситуации и понимать, что клиенты там прижимистые и все остальное, то вот я не люблю слово экономные просто, я поэтому стал в последние полтора месяца, после того, клиент стал прижимист. Потому что, да, просто, знаешь, когда вот экономный, это прям уже как будто бы он сознательно достиг какой-то другой модели потребления. Пока, мне кажется, этого не случилось, то есть клиент в целом прижимист. Поэтому, ты знаешь, вот если говорить совсем такую общую, общее интро, то мне хочется сказать, что мы русские, у нас есть такая общая черта, мы выживаем и в любых ситуациях, и мы любые ситуации со временем, со всем ужасом происходящего обучаемся перерабатывать во что-то все равно хорошее и даже умудряемся как-то на этом всем зарабатывать. Поэтому мне кажется, что в ходе сегодняшнего как раз дискуссии мы дадим те поинты, которые позволяют думать, что куда нам дальше двигаться, и можно ли на всем этом хоть пытаться как-то зарабатывать и удержать. Главное, сохранить бизнес. Мне так хочется, чтобы все сохранили просто бизнес.
Тут главное просто, кто ищет, тот найдет. Мне кажется,
все это равно однозначно.
Какие-то там рычаги, с которыми необходимо дальше двигаться вперед, ты не будешь останавливаться.
Слушай, ну люди, останавливаются... люди все равно продолжат делать ногти и продолжат есть. Мы не можем все равно на этом остановиться. Ну, то есть...
здесь бы я коснулся еще вопроса, ну, к примеру, вот самозанятых. Да? Если брать, например, там зарегистрированный бизнес, да, вот у тебя салон красоты, к тебе ходят люди, ты где-то там платишь тот же Clients, правильно? Да. Ты обрабатываешь инструменты, ты ведешь полноценно по Санпину все журналы, все делаешь, ну, реально вот четенько, чтобы твоему клиенту было вот реально приятно посетить, прийти, отдохнуть, да?
Ну, ты здесь как минимум касаем... на пакет стерилизационный тратишь кучу денег, да? Да, то есть, чего не делается,
при этом, при всем, я ищу какие-то моменты на российском рынке, где я могу там приобрести непосредственно эти пакеты, там, дезсредства, чтобы дезинфицировать эти все моменты. Но здесь еще есть вопрос, например, вот самозанятый, да, вот кто его контролирует как самозанятого, что он проходит все вот эти этапы, а я в эти этапы вкладываю.
Это вопрос как раз, знаешь, вот я люблю повторять, что мы очень часто, вот крутую тему поднял, что мы очень часто неверно воспринимаем конкурентов.
Я вообще люблю.
Конкуренты наши все называли.
Не, да, это, знаешь, это вот история про то, что мы любим все конкурентов.
Но
до
у меня
той
их
поры.
Нет. Да, я их люблю, но у меня их
подожди,
нет.
Подожди, нет. У всех у нас есть конкуренты. Я люблю как раз повторять, что конкуренты – это все, кто в любой форме претендует на деньги нашего клиента.
Хорошо, но если он претендует, и он претендует с качественной услугой.
Ты знаешь,
я говорю про
сложность.
Качество.
Есть одна сложность. Ты воспринимаешь качество как очень объемную штуку, как качество в том числе и связанное с тем, что насколько там безопасно, насколько вот это все. Знаешь, в чем парадокс? Я сейчас приведу пример, а ты поймешь, о чем идет речь. Когда авиакомпании... Мне нравится просто, когда идет совет директоров каких-нибудь авиакомпаний, то они обычно обсуждают, там, что вот, там, мы купим столько-то там, таких-то самолетов, столько-то таких-то самолетов. А потом приходят рекламщики и говорят, ребята, нам нужно в рекламе показать, какая у нас еда в самолете. И те такие, в смысле? Мы же купили новый самолет, который там с такими-то техническими характеристиками и так далее. А когда ты спрашиваешь человека, как ты долетел, он говорит, ты знаешь, классно долетел, быстро, кормили классно, стюардессы красивые. И то есть и всем пофигу, какой самолет. И ты сейчас поднял интересную тему, тему, связанную с безопасностью, стерилизацией, с анпинами и прочим,
да,
которые и для тебя как раз совокупность объема услуги, она соответствует как раз вот, знаешь, такому вот большому классу модели. Клиент зачастую услугу получает, если мы там коснулись сейчас, вообще, конечно, классно, да, что три мужика и одна девушка обсуждают маникюр. Вот та тема, которая была поднята, что если клиент становится прижимистым, то он ищет другие способы. Почему я сказал, что это все, кто претендует на деньги нашего клиента? То есть это даже те пилочки, которые в любом супермаркете продаются и говорят, что вот пилочка убирает кутикулу на лету просто, и можно самому себе дома делать маникюр. И клиенты действительно, в том числе сейчас, в эпоху там прижимистости, они начинают думать, о, а может, действительно я там дома что могу, понимаешь? Или пойду-ка я к самозанятому, как это было, да, допустим,
в
Италии. Да, и все ходят. Получается, ну, плохой результат. Это отдельная тема вот с точки зрения результатов и того, что происходит. Тут другая как раз важная штука, что нам делать, чтобы эту клиентскую базу-то не растерять. Потому что, конечно, каждый мастер хочет поработать в салоне, а потом эту клиентскую базу домой утащить. Это хороший мастер. Хороший мастер хочет открыть свой салон красоты. Я всегда топлю просто за эту идею. Понимаешь,
вот что... насчет еще конкуренции. Давай. Такой момент был, в какое время мы открылись в конце 2019 года, ну и потом началась как раз пандемия, вся эта история, и все начали закрываться достаточно активно. Да. И ну, мы тоже немножко это так, оп, думаем, отдохнем пару месяцев.
Ну, я кайфовал чуть-чуть.
Да, пересмотрел какие-то позиции, модели и так далее, и так подумал, ну вот, нужно открываться снова, потому что многие на рынке закрываются. То есть сейчас...
На этом расти.
Да, да.
А что сейчас будет, как думаешь?
Ну, вот у меня, кстати, отношение сейчас к конкуренции, это как, допустим, не как к конкуренту, а как, допустим, к развитой инфраструктуре. То есть, по факту, у нас не так много остается, вот, со временем мы становимся более раскрученные и более известные. И мы понимаем, что как бы потока клиентов хватит на всех. То есть, кому не хватало клиентов, те закрылись. То есть те, кто остались...
Да, слушай, мне кажется, же никому не хватало клиентов, я только плохо свой бизнес организовал. Потому что все равно в Москве, ну, мы говорим, если, да, про Москву, то... да и в каждом городе есть люди, которые готовы потреблять продукты или услуги. Тут проблема в том, что это значит, ты что-то в бизнесе неправильно сделал.
Слушай, иногда неправильную локацию выбрал. Слушай, я здесь не соглашусь, что, ну, как бы клиентов не бывает много, потому что кажется, что у любого бизнеса есть какой-то потолок, в который ты упираешься, там, по клиенту проходимости, после которого ты должен либо развиваться, да, ну, расширяться.
Не-не, это тогда твой бизнес-процесс неправильно заложен. То есть, если ты действительно там, ну, ты должен развиваться и расширяться, то это опять вопрос к тебе. То есть, это вопрос в том, что ты не успеваешь пропустить клиентскую базу, или ты пропустил какой-то момент там современности, что ты просто стал устаревшим заведением. Такое тоже, кстати, часто бывает, когда ты долго-долго работал, не менял меню, там еще что-то, и все, и, соответственно, потихонечку стал просто терять клиентскую базу объективными причинами, не в силу того, что люди стали прижимисты. Потому что люди все равно, меняется модель потребления. Люди не хотят есть дома, ну, не хотят готовить. Люди хотят вот, соответственно, ходить. Люди не хотят все равно делать маникюр дома. Раньше, я вот вспоминаю, знаешь, 90-е, мама и моя и все ее подруги дома делали себе маникюр.
Ванночки.
И никто не парился. Были ванночки, все отпаривали, все это. Не было никаких ремуверов, ничего не было. И то есть надо было просто фигачить.
Сегодня задумался как раз-таки о 90-х, когда в ресторанах сидели женщины с пониженной социальной ответственностью, государственные всякие структуры и бандиты. Я думаю, что сейчас публика такая более мультизадачная в своих сферах, поэтому... Поэтому
ты прав. Конечно, клиент
90-е, я думаю, мы не вернемся.
Очень хочется надеяться.
90-е не вернемся, но у меня как раз спор. Мы со всеми коллегами-маркетологами недавно обсуждали на тему того, в какой год мы, скорее всего, вернемся. И мы пришли к выводу, что, скорее всего, мы возвращаемся в период 99-2001. И мы вернемся, в том числе, и рекламу периода 99-2001. Поэтому я прям предвкушаю это. Просто потому, что у нас сейчас стал период такого... Почему 99-2001? Потому что это был период нового хаоса. Нового хаоса. Да. То есть не бандитского хаоса 90-х, а период такого структурированного, чиновника-ориентированного, нормального с точки зрения там уже каких-то деловых процессов и чего-то еще, новой статусности и прочих всех штук. Ну, будет весело, нормально. Я какой-то придерживаюсь стороны оптимизма все равно.
Слушай, я хочу немножко вернуться в русло. Мы заговорили как раз про white clients, про как бы то, что сейчас предпринимателям, которые какие-то базу клиентов как-то ведут, как-то с ней работают, им сейчас кажется проще. Поэтому я, собственно, хочу спросить сначала одному Глеба, потому что, очевидно, там в салонах красоты есть white clients, и как бы это в целом такая более понятная с точки зрения возврата клиентов услуг. Что вы делаете сейчас?
По-любому человек, который привык к какой-то там грандиозной рекламе, он ищет новые рычаги. Но iClients, да, iClients крутая программа, мне она очень нравится и в плане аналитики, и в плане записи клиентов, и в плане перехода онлайн-записи, так как еще iClients с недавних пор стал еще и партнером Яндекса.
Ну, да.
Это тоже очень круто, да. Но есть, конечно, нюансы, которые там необходимо было бы подстроить со стороны даже Яндекса. Но при этом, при всем, есть еще очень много бот-программ, которая не позволяет там делать iClients полноценно, да, вот я, например, работаю с российскими ребятами, такими как DataHeros. Ну, вот, как да. бы, я готов их даже вот прорекламировать. Мы с ними создавали эту площадку. Я Софье там очень много накидывал новых идей, чем она будет более полезна там, для моего лично бизнеса, для салона красоты. Да? И на сегодняшний день они крутые. Там очень, очень просто администраторы работают в этой программе. Очень просто идут рассылки. Да, мы стараемся сохранить там свою клиентскую базу, но...
Но я вот здесь как раз больше хочу не про конкретного iClients, а про в целом инструменты, которые помогают салону, но тут даже не про инструменты.
На российском рынке ты начинаешь искать какие-то инструменты, которые будут тебе полезны в плане рассылок.
Слушай, а что у тебя раньше было основное? Как вы где раньше чаще всего клиентов находили?
Инстаграм.
А что сейчас?
Контакт.
Ну вот и все.
Как бы ВКонтакте там сложная коллаборация вот этой настройки всей была, да, и контакт еще сложен тем, что тебе необходимо всегда его контролировать. Если ты в Инстаграме там, у тебя обучилась какая-то рекламная кампания, да, она у тебя и пошла, видишь спад, ты меняешь там что-то офер, да, а здесь... Не знаю, я не могу сказать о том, что там контакт как-то туго настроен, да, неправильно, и я его вижу по-другому. Просто они-то видят его с точки зрения себя, значит, я не умею им пользоваться на том уровне, на котором я там мог пользоваться Инстаграмом, да. Есть специально обученные люди, маркетологи, которым опять-таки необходимо...
Я тебе хочу сказать, что даже специально обученные люди, маркетологи, мы на прошлой неделе записывали интервью с Алексеем Ткачком, как раз говорили, что даже если сравнивать рекламный кабинет Одноклассников и рекламный кабинет ВКонтакте, то это небо и земля с точки зрения Одноклассников, того, насколько у них это все реализовано. Хотя, то есть, это вот парадокс, знаешь, что даже, ну, там, Одноклассники даже умеют нас устраивать рекламу, допустим, исключительно по людям, которые ездят, допустим, на ЖД-транспорте, то есть перемещаются поездами. То есть там настолько классно таргетировано вот именно
вот
аудитория.
Метро,
и с пониманием, и все.
Есть то есть, такая.
Да, это тоже ЖД-транспорт, если
да, ЖД-транспорт. И то есть поэтому я надеюсь, что ВКонтакте все равно допилят максимально удобный кабинет, и очевидно, что они это сделают. А что относится к рекламным сетям Яндекса, то есть к РСЯ? Используете что-то такое?
Да, конечно, однозначно. Ну, просто вот, например, с Яндекса я не могу полноценно уловить аналитику. Да, однозначно. Я просто тот человек, который привык по чуть-чуть отовсюду.
То есть
сквозная аналитика у тебя есть? Я с «Контакта» чуть-чуть, с «Тугиза» чуть-чуть, с «Яндекса» чуть-чуть.
Молодец.
Кто-то с улицы чуть-чуть зайдет.
Крутая как модель. Бы... А то, что относится к рекомендациям, насколько много клиентов по сарафану приходит?
Да. Что, вообще, на самом деле, самая крутая реклама, которая может быть, это сарафанка. Но над сарафанкой тут, вот опять-таки, возвращаясь назад, вот здесь нужно качество. Потому что
времени, да.
сарафанку тебе просто, ну как бы сарафанку тебе может дать только качественная услуга, качественный продукт, качественно, как ты качественно относишься вообще к клиенту. Я вообще в своих салонах админов учу, что это вот это твой друг. Лучший друг пришел к себе, отнесись вот именно как ты, как бы ты хотела, чтобы обслужили твою мать.
Это например. Очень классная тема, потому что как раз ты класс затронул, что дружелюбность очень часто заставляют клиентов любить. И это самая большая ошибка. В плане того, что мы должны любить наших клиентов. Нет, клиентов надо уважать. Уважать точно так же, как друзей. Нельзя заставить
уважать,
одного
да.
взрослого человека любить другого взрослого человека.
Понимание любови, оно тоже у каждого разное.
Да, я поэтому как раз через вот твое объяснение, оно мне близко. Слушай, понятно, что все мечтают о сарафане. А какие-то старые инструменты, которые вот листовки...
Листовка, да.
Серьезно?
Старая, древняя, красивая, да.
Я уже... Подворники?
Ну, как бы... Нет, сейчас как бы этот рынок тоже он
крутой.
Я
просто вспоминаю, мы когда начинали, что мы подворники клали, причем была такая типография, не уверен, что она есть, которую можно было вообще за 50 копеек
печатать. Подворники, ну, это ты выбросил деньги. Я люблю листовку, я сам раздавал листовки.
Конечно.
Вот я...
Мы все это делали.
Я могу признаться. Я выходил к метро, брал листовку в руки. Ну, листовку я просто, я заморачиваюсь. Я чересчур заморачиваюсь. У меня листовка должна нести какой-то именно смысл, то есть должна нести какую-то пользу. Не просто какая-то бумажка, которую ты взял там в руки, посмотрел, ага, красивая там картиночка, и ты ее выбросил. То есть у меня на листовке это твой флаер, ты можешь прийти там на 4 маникюра, и 5-й ты получишь подарок. Но пока ты 4 не отходишь, ты эту листовку в мусорку не выбросишь. Ты будешь ее носить мне в салон. То есть я тебе ее дал, Классно. А там ты, это если абонемент. Да, абонемент, ты можешь как бы приходить, а по итогу, когда уже вся листовка закончились твои визиты, ты получил
вот
бонус.
Вот это самое главное обозначило, что в маркетинге может умереть все, уйти инструменты, но ценность останется, и ценность все равно будет рулить, и если пытаться доносить ценность во всем, то это будет очень здорово. Придавать. А что в общепите происходит?
В общепите, ну, опять же, мы недавно научились пользоваться Инстаграм. Ну,
поздно.
То есть мы его вели. Мы поздно. Мы только начали.
Пора заканчивать.
Мы только начали, да. Потому что мы в любом случае, я как повторюсь, рассчитывали на проходной трафик. Вот. И я так понял, что нам студентов недостаточно по той простой причине. Студенты – это хорошо. Это они, их много. Сарафанное радио хорошо работает. Они общаются друг с другом. И если им заходит, то прям они будут приходить. Единственное, у нас сложно. Сложность была в самом начале объяснить, почему ну, у нас буррито, и почему шаурма стоит 400 рублей. То есть,
потому что это не шаурма.
Потому что это не шаурма, да, да. Разные пробовали и с кухней. Ну, что насчет рекламы и всего остального. Локационные сервисы работают, да, тоже по чуть-чуть там, по чуть-чуть здесь. Листовки не используем, не знаю, имеет ли смысл сейчас. Хотя у нас сейчас появились гости, которые к нам давно ходят, и такие: ребят, слушайте, я работаю, вот у меня офис, вот,
и впервые узнал.
Дайте мне листовку, я у себя там повешу, да, в этой в курилке или где там в кофейне, пусть приходят.
То есть клиенты что я, сами инициируют,
меня спрашивают куда-то, да, то есть и также студенты, студенческие сообщества даже абсолютно бесплатно за респект предлагают помощь.
Это значит, что у вас классный буррито.
Ну да, видимо, понравилось, судя по тому, что, я говорю, мы продолжаем работать, это, ну, люди к нам, во-первых, возвращаются. Единственное, у нас вот как раз-таки с ведением базы, то есть единственная база, которую мы ведем, это на доставку с нашего сайта, который приходит.
То есть нужна программа лояльности, соответственно, карты уникальные с идентификационными номерами, да, заполнять базу, и то есть вот только через вот этот весь геморрой. И я, честно говоря, ну, применительно, то есть если ты планируешь дальше, конечно, расширять там бизнес, чтобы он был больше и красивее, и будет сеть, то, возможно, в этом есть целесообразность. А вот если говорить серьезно, здесь сейчас нужно ли в это сейчас закопать большое количество денег и как вот и историю про то, что это что-то может опять же нам принести, ну, такое. Я бы об этом подумал, но подумал, возможно, не в первую очередь. И ты, кстати, можно я быстро просто заострю внимание, ты затронул офигенную тему, что люди сейчас стали очень осознанные с точки зрения помощи бизнесу. Пандемия в этом плане помогла, когда в пандемии многие просили, что поддержите нас, пожалуйста, там, ну, купите или порекомендуйте. И так оказалось. Далее, да. И когда сейчас можно точно так же очень классно говорить, вот простимулировать идею того, что расскажите о нас в своем офисе, потому что если в салонном бизнесе это не очень здорово работает, знаешь почему? Мы проводили интересное исследование и выяснили парадоксальную штуку, что женщины не рекомендуют продукты и услуги, которые формируют их конкурентное преимущество в обществе. То есть если она нашла офигенного косметолога, прямо бомбического.
Да.
И потом она придет, близким двум подружкам, возможно, скажет, но и то спорно. А вот на работе скажет: а что ты так хорошо выглядишь? Она скажет: а ты спалась, погуляла, да, там еще что-то, знаешь, свежий воздух. Да. А вот сказать, что я нашла крутого косметолога, для них просто зачем плодить всех конкуренток?
Да.
А вот применительно к общепиту, что, ребята, слушайте, я нашел оптимальный формат там еды, и очень удобный, и классный, мне нравится там, потому что там классная, понимаешь, там повар классный, который выходит, подшучивает, и что это еще делает, потому что все мы помним, как Starbucks выходил на рынок. Starbucks еще не надо приставкой говорить, ушедший из России.
Временно
приостановившая работу, да, компания. То есть помните, когда все восхищались этим, что твое имя произносят там, вот ради этой фишки. Был ли там лучший кофе? Да нет, не был, ну, объективно говоря. Но при этом вот какой-то вот фишки, ради которой все говорили, зайди, там твое имя на стакане напишут, назовут всем.
А ты знаешь, что есть теория, ее не подтверждают, но и не опровергают, собственно, основатели Старбакса. Там же есть этот известный прикол, что очень часто коверкуют имена, вроде их недослышали. Да, да. Есть такая теория, что это делается специально, потому что люди это выкладывают в соцсети, такие: посмотрите, меня там, меня Эрика зовут, меня Лерикой назвали, как бы, и что это такой бесплатный
маркетинг. Классно популяризируют и все эти ошибки, и все. Имя самое приятное, да, и когда ты не можешь назвать имя клиента даже, и там ты, конечно, говоришь какие-то вещи, и что клиенту: клиент номер 17, да, на маникюр. Ну, это как-то звучит, чем Наталья, да, пожалуйста, проходите.
Я бы еще затронул вот тему, на самом деле, грантов. которые вообще, в принципе, да, вот, выдаются там гранты новому бизнесу. Но такие вот бизнесы, как, например, там наш бизнес, да, который уже пережил там не один кризис, там, да, не там пандемию и множество чего, да, говорить, если про качество, то всегда себя нужно как-то совершенствовать там какими-то новыми аппаратами, новыми какими-то лаками, да, это выходишь на российский опять-таки рынок. Вот тут есть загвоздка. Почему грант не поддерживает именно опытных уже, так сказать, бизнесменов, которые там прошли уже огонь и воду, медные трубы и хотят еще дальше двигаться?
Мне очень сложно говорить за правительство, но я тебе хочу сказать, ты в своем вопросе ты озвучил главный посыл, почему они это не делают, потому что у тебя есть опыт. Ну, логика здесь должна быть в другом, что нужно поддержать тех, у кого нет опыта. У тебя есть знания, как выживать в кризис. Знания – это то, что ты за деньги даже не купишь. Да, ты даже за деньги не купишь. Потому что вот мы сейчас сидим, обсуждаем, и мы понимаем, что ты конкретно говоришь о том, что да, вот все, был Инстаграм, мы перешли в ВКонтакте, мы используем все сервисы, там, и все, мы пытаемся везде получить из 2GIS, то есть отовсюду получить клиентов в рамках сарафана. Ты в целом понимаешь, что делать. А новые бизнесы, которые выходят, они, ну, зачастую там без опыта, им, конечно, сложновато.
Ну, вот если бы меня поддержали, я больше рабочих мест там открыл, там еще что-то сделал. Я же могу это опытнее произвести, эту коллаборацию.
А это точно?
Вот, я боюсь, что ты правильно очень ремарку ставил, что да, это точно. Точно ли это будет так? Просто, ну, много же очень, когда хотят использовать эти средства, не для правильного и прямого назначения, поэтому это, конечно, такая маленькая, но важная сложность. Слушайте,
вопрос как раз-таки по Инстаграм, то есть мы вот продолжаем его вести.
Да, вот я, кстати, хотела задать вопрос.
Не знаю, я думаю такое, занимаюсь, это что, фантомные боли, или все-таки я работаю с той аудиторией, которая у меня есть?
Невероятно сложный вопрос. Юридически-то он простой, то есть компании могут продолжать свою деятельность в запрещенных на территории России Инстаграм и Фейсбуке, но, точнее, не запрещенных, а признанных экстремистскими, нужно правильно тут говорить. Но если их деятельность не противоречит там закону Российской Федерации. Но тут вопрос именно об аудитории. Что там осталось, что там не осталось. И вот это сложная тема, потому что у ряда, вот я могу, знаешь, сначала про себя скажу, то есть я смотрел за моим профилем в Инстаграм, понимаешь, что у меня молодая аудитория и продвинутая нормальная, которая такая, да, блин, мы остаемся, мы все настроили VPN, и мы остаемся, мы хотим по-прежнему потреблять контент, конкуренция при этом снизилась в Инстаграм, и чего нет. И то есть, и когда мы говорим о бизнесах и других, мы придерживаемся ровно такой же стратегии и просим компании не бросать свои социальные сети, потому что там все равно на если какая-то даже небольшая аудитория, нужно продолжать это делать. Но при этом понимать, что запасные паруса нужно тоже надувать. Не пытаться сейчас вот перелить весь трафик, возможный и невозможный, соответственно, там, ну, преимущественно ВКонтакте, потому что речь, конечно, говорит, что все, знаешь, все по тупости рванули в Телеграм, абсолютно по тупости, потому что не понимают абсолютно...
Да.
То есть, при этом Телеграм не является социальной сетью и никогда не являлся.
Ну, это мессенджер.
И да, и то есть, понимаешь, и сейчас все такие, ой, у меня постоянно каждый день отписки. Да у Бузовой, блин, по 50 тысяч в неделю отписываются люди даже, понимаешь?
Да нет, что там, я думаю, в Телеграме что там смотреть у ресторана, то есть как бы ты можешь его вести, но...
Невозможно. Ну, только это, если ты,
я думаю,
как владелец,
больше нахватает.
Но если ты как владелец будешь только рассказывать про то, как ты вообще этот бизнес создаешь.
Да.
Вот только в таком ключе это можно быть, но это будет, опять же, маленькая аудитория, и, опять же, а как трафик брать? Ну, то есть, где ты будешь... Ну, то есть, трафик, я имею в виду, в Телеграм на канал.
Ну, да.
Рекламироваться других? А зачем? Они локально, не у тебя. Поехать с другого конца Москвы к тебе, чтобы там купить даже лучше буррито, но нет, это сложно. Раз в год могу, но не чаще. И тут вопрос в том как раз, что мне кажется, в этом определенная абсурдность. Я фанат того, чтобы все социальные сети очень адекватно сейчас использовать, при том, что действительно там одноклассники недооценивают, хотя там есть что оттуда вынуть и есть что оттуда посмотреть. Это, кстати, психология работает точно так же и с ВКонтакте. Почему все рванули в Телеграм? Потому что ВКонтакте ощущение, что вот правильно вначале прозвучала ключевая твоя фраза, что сдуть пыль со страницы ВКонтакте, понимаешь? Ощущение, что мы делаем шаг назад. а Телеграм типа шаг вперед. Но на самом деле это иллюзия просто психологическая такая. И точно так же, как и с одноклассниками мы рассматриваем, что это что-то не то. Яндекс.Дзен сейчас чуть сложновато, ну, в силу того, что просто рекомендательная система у них отвалилась. И ТикТок пока у нас нет. Но все остальное... Ну, ТикТок сейчас вернется, и я надеюсь, что он вернется, ТикТок. И я понимаю, что это будет очень перспективная, на самом деле, хорошая штука и важная для нас. И понимаешь, что ВКонтакте и Одноклассники с точки зрения социальных сетей, они, конечно, будут сейчас прилететь.
Ну вот ВКонтакте, как бы они, видимо, не стояли на месте. Единственное, я вот зашел туда, мы завели страничку и понял, что это просто какой-то симбиоз всего там. То есть я не понимаю, как там, какой контент туда заливать. Это вообще правда. Не понимаю, потому что нету... Просто в Инстаграме было понятно, ведение, была какая-то культура ведения Инстаграм, назовем ее так. ВКонтакте не ясно, то есть и непонятно, что за аудитория. То ли ты привлекаешь новую, то ли ты работаешь со старой. Тоже пока в таком замешательстве нахожусь методом тыка.
Ты знаешь, тут вопрос один. ВКонтакте пока еще не перешло большое количество авторов, и поэтому площадка в целом не сформировалась как площадка, которая контент-ориентированная. То есть, когда придет много авторов, все поймут, окей, то сейчас на ВКонтакте есть возможность абсолютно любого типа контента. От лонгридов, вот этих статей, которые есть в ВКонтакте, появились сервис статей достаточно удобный, до а-ля ТикТок, ВКонтакте клипы, то есть, и, соответственно, возможность любого контента. Но она станет вытянута с точки зрения преимущественного контента тогда, когда будет много авторов, и они зададут тон. И все поймут, что вот так вот это классно, и люди привыкли и потребляют. Почему ВКонтакте так разился? Я, если честно, называю это модель такого Франкенштейна, то есть, знаешь, как пришили все. И то есть и там действительно сейчас пришито абсолютно все, и ровно для того, чтобы каждый мог найти там что-то свое. И если люди привыкли тебя читать и привыкли читать твои лонгриды, welcome, мы сделали для этого инструмент. И здесь главное просто создать ту паству, ту небольшую аудиторию, которая в целом привыкла потреблять какой-то контент вокруг буррито. И тут вопрос того контента, который ты туда можешь выкладывать, и чем ты можешь быть интересен другим людям. Потому что по-прежнему все остается самым главным, что, слушай, ты мне... Зачем мне? Мне нравится, как многие говорят, знаешь, встречаешься с предпринимателями, и говорят, да я бы сам на себя не подписался, на свою страницу. Такой, а зачем тогда ты это делаешь?
Да,
вот это вот очень важный вопрос. То есть все, знаешь, мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. То есть вот если ты сам себе не интересен, и тебя это не драйвит, остановись. А если тебе это интересно, и тебя вот ты хочешь этим делиться, и у тебя глаза горят, и тебе самому это интересно, то делай это. Вот это, наверное, ключевая история, и люди потихонечку подтянутся, потому что люди чувствуют, там есть энергия, там есть присутствие человека.
Тут, в принципе, наверное, как бы тут есть даже много очень предпринимателей, которые не горят своим делом. Если ты своим делом не горишь, то у тебя, в принципе, оно рано или поздно...
Да, оно тебя ударит по спине,
да. Да, эти предприниматели ищут оправдание, как закрыться, да, как большие многие рестораторы очень долго-долго тянули свой ресторан, и вот случилась пандемия, и такие, окей, вот сейчас можно закрыться.
Есть повод.
Да, парням в бане объясню, почему. А вот вопрос как раз-таки задатия тона. Сейчас мысль пришла о том, что какой мы контент заливаем в ВК. То есть он такой же, как и в Инстаграм. То есть не превратится ли он?
Мнения специалистов здесь немножко разделились. С точки зрения того, что кто-то говорит, нету разницы в том, что выкладывать один и тот же контент, типа разная аудитория подсоберется. На самом деле я очень стал остро ощущать, что ВКонтакте чуть-чуть по-другому потребляет контент. И чуть-чуть другой тип контента хотят. Долгое время ВКонтакте существовал благодаря пабликам. Пабликам из разряда там бизнес-журналов и так далее. И, в общем, вот эти все... То есть, я сейчас цинично и отвратительно, конечно, скажу, но долгое время ВКонтакте было много аудитории, которая ориентирована на скандалы, интриги, расследования в области бизнеса, в области фактов, что летит комета, НАСА, там, сколько пластических операций сделала Ким Кардашьян. И вот в таком условном ключе долгое время воспитывалась аудитория. И сейчас аудитория привыкла потреблять не по характеру и тону коммуникации, да, вот тон of voice, а по оформленности этого контента в таком же ключе. И когда ты сейчас выходишь из Инстаграма, и у тебя есть пресет фотографий, у тебя есть такие все вылизанные ванильные картиночки, у тебя какие-то невероятные тексты и еще что-то, и все такие: чувак, подожди, это русская платформа, ты вот это вот отсюда давай заворачивай назад, и дай нам вот по-настоящему это нормально. Но это не значит, что все будут одинаковые. Понятно, что у всех там так или иначе своя аудитория, и все будут прицелиться. Но я бы разделил тип контента, который сейчас идет в Инстаграм и ВКонтакте, а ВКонтакте эта площадка сейчас максимально идеальная для экспериментов. Вот для экспериментов с точки зрения того, что смотреть: о, у нас клипы заходят, классно, давайте попробуем снимать. Будем каждое утро наймем, не знаю, там, жонглера, и он будет буррито жонглировать, мы будем это все снимать, и потом он просто... А в конце он один вот буррито еще и поймает ртом, и так вот все, и что, типа, пожонглируй, получи там один буррито в подарок, там, ну и так далее. И не знаю, я дурач сейчас, конечно, это спонтанная идея, я не готовился. А применительно к салонному бизнесу это ровно то же самое история с точки зрения того, что...
Я на самом деле вижу по-другому эту
историю. Давай, расскажи.
Мне кажется, что просто люди-то все равно те же остались. Площадка поменялась. А люди
знаешь,
остались.
Что интересно?
В салонном бизнесе самое, что ни на есть важное, это показать работу.
Как? Вот тут вопрос в том, как ее показать.
Красиво.
Потому что... Во!
Ну, красиво, ты-то тоже в Инстаграме ее красиво
показываешь. Люди одни и те же, но контекст разный. Я тебе сейчас приведу пример, ты сразу поймешь, о чем идет речь. Если чувак, который привык ездить по российским дорогам, приезжал в Германию, то, а в Москве он, условно, гонял. Ну, запрещено это у нас, но он гонял. И он приезжает в Германию, и он такой сразу же такой: опа, мы ездим здесь спокойно, нормально, не гоняем. То есть, это, знаешь, или другой пример, когда ты на лыжи встаешь, когда ты вот в горы поднялся, и ты на лыжи встаешь, у тебя зрение меняется. Ты как коршун начинаешь видеть, у тебя периферийное зрение становится лучше, если ты вот с горнолыжного склона едешь на лыжах. Ты просто вылавливаешь любой движущийся объект вот сразу же вот здесь, а в жизни ты, ну, обычно не используешь так сильно. Мы изменчивы, и мы все равно хотим от площадок зачастую даже, ну, чуть-чуть другого. Ты прав с точки зрения того, чтобы получить красивый, красиво, но это если действовать на текущую аудиторию, на которую я уже привыкла. А если нам нужна новая аудитория, ну, я согласен, что применительно к салонному бизнесу, я в большей степени хочу увидеть работу, я хочу увидеть, как вы работаете, хочу увидеть атмосферу и хочу понять вообще, насколько вы можете удовлетворить моему запросу и насколько вы меня ведете. Люди все, когда идут вот в красивый бизнес, они идут за одним, за изменением качества своей жизни. Они хотят улучшить качество своей жизни.
Да.
И если вы правильно это подаете и показываете, то пофиг там, что будет, то есть вот как это все упаковать. Если человек понимает из этого, что хочу-ка я вот на вот эту процедуру, или хочу я сделать вот этот новый, я не знаю, кстати, сейчас что-то тренды, я после геометрии отстал от того, что сейчас делают с маникюрами. Или знаешь, когда мы в свое время консультировали компанию крупнейшего там российского производителя лаков для ногтей, компанию Эми, и я тогда очень прикольно открыл для себя новое слово «шермиконы», и я говорю: подождите, кто наклеивает эти шермиконы на ногти? Они такие: да ты что, это гигантский рынок. И я когда действительно выяснил, что там все эти наклеечки на ногти очень сильно любят, а я это не видел в социальных сетях. Но если я этого не видел, то не значит, что этого нет. И тут вопрос как раз в том, чтобы сейчас попытаться понять, как поменялись клиенты. Вот что с ними случилось вот на сегодняшний день, и что у них в головах, что они в большей степени хотят. Может быть, они хотят более, я условно говорю, сейчас дурачусь, хотят более позитивного маникюра, а позитивного с точки зрения того, чтобы вот он прям вот поднимал настроение. И прям назвать сет антидепрессивный, не знаю, там, маникюр как антидепрессант. Представляешь, если они приходят, а он такого солнечного, яркого, оранжевого цвета, и сказать: да, этот цвет будет вас раздражать, но он будет вам поднимать настроение на протяжении месяца. Я сейчас, опять же, это, знаешь, как это как жонглировать буррито, но с точки зрения того, чтобы людям дать какую-то сейчас поддержку, не свалиться в уныние, потому что многие бизнесы сейчас действительно свалились коммуникационно в уныние и транслируют это все. Да, многим сейчас дискомфортно от всего происходящего, дискомфортно – это даже не то подходящее слово, но это не значит, что бизнес должен давать ощущение надежды, что, блин, ребят, мы продолжаем, мы сотрудников должны тоже как-то поддержать в этом эмоциональном нормальном фоне, и это супер важная штука, потому что все сотрудники сидят, все равно читают новости. И там, и
ну, важная штука здесь цену удержать.
Угу. Удержать их в каком? В верхней планке ты имеешь в виду?
Нет, или... ну как бы оставить ее на том уровне, на котором она и была там до всех
изменений. Вы не подняли цену, ты хочешь сказать?
Поднял на красители, те, которые поднялись у меня в закупке.
А у тебя что в
все, я на маникюр, там, на какие-то вот такие вещи, которые я пользуюсь, опять-таки, да, ты вот марку Эми, да, произнес, да, да. Российский поставщик, да. Ну окей, все, зачем мне ее поднимать? Ну, я держу цену именно, чтобы она была, потому что, по большому счету, всегда нас радует цена, если это качественно еще за небольшую цену, которую может...
За обоснованную
цену, и... Последний потребитель может именно взять вот это, тогда как бы вот это поднимает настроение людям.
А когда очень круто, потому что сейчас действительно непонятно, когда ты видишь, и многие предприниматели подняли цены, особенно на услуги, в которых нету составляющих там и импортируемых, и подняли цены там на 50-60%, и ты такой просто недоумеваешь и говоришь, ребята, не офигели ли вы часом? И да, это вот, ну, это хамство, рыночное хамство с точки зрения того, что а что нет?
А у тебя как? Ну, мы не поднимали цены, точнее, подняли на 5 рублей, но это так номинально. Мы какие
сильно
меры...
меньше инфляции, давай.
Да, да, мы какие меры приняли. Ну, во-первых, я тоже говорил, что мы уже давно смотрели в какую-то область импортозамещения по тем или иным продуктам. Да, мы попали где-то, в чем-то у нас есть дефицит, но мы быстренько сориентировались, заменили, что-то адаптировали. Что мы еще сделали? Мы начали бойкотировать акции. Всячески справедливо, да. Я думаю, и клиент это как бы оценит. Как раз хотел вот спросить у коллеги в сфере красоты, что с акциями, то есть продолжаете ли какие-то вести?
Конечно. Ну, как бы для меня вообще, в принципе, для привлечения нового клиента, для того, чтобы он вообще, в принципе, пришел к тебе и попробовал это, ему надо дать какую-то, ну, вот, плюшку. И, ну, самая нормальная плюшка – это акция, это скидос какой-то. Ну,
а у тебя, то есть, это скидка только для привлечения клиентов или еще в моменте тоже есть бонусные системы,
ну,
какие-то?
В моменте есть система лояльности уже тут работает.
Бонусная есть, или по услугам?
Нет, по услугам. Я как бы, было у меня такой формат бонусов, да, но больше мне нравится, вот, если ты ходишь там, опять-таки, касаемся там маникюра, да, если ты ходишь вот, только ко мне, да, на маникюр, и в течение месяца вот девушке там раз в месяц надо прийти. Если ты ходишь только в мой салон, то я тебе снятие сделаю там в подарок вообще бесплатно, да. И вот такие вот вещи, они, да, мотивируют людей именно возвращаться ко мне. А скидки, да, я делаю на только привлечение новой аудитории.
Это вот оптимальная модель. Я тут вот не поспорю. Но, видишь, у вас, конечно, совсем здесь разная история. И то есть я в целом могу сказать, что... Вот моя вторая книга, она как раз по ценообразованию, и я такой борец со скидками в лоб, потому что очень часто, когда ты задаешь вопрос предпринимателям, а зачем ты даешь здесь скидку, потому что люди были готовы покупать этот продукт или услугу без скидки, то он такой, о, блин, а я не знаю. И это интересная штука, а когда ты просишь просто посчитать еще, то есть сколько ты теряешь за счет скидки... Ты знаешь, я люблю пример простой на пальце, когда ты просто говоришь. Представь, что у тебя там наценка, допустим, 30%, и ты вот продаешь какой-нибудь продукт или услугу за 100 рублей. И то есть у тебя в этой сотне 30 рублей – это вот твоя операционная прибыль, если правильно говорить с точки зрения названия этой штуки. Ты даешь скидку в 10%, потому что маркетолог какой-то сказал, надо сейчас сделать скидку в 10%. Ты же не можешь ее вычесть из себестоимости, ты ее вычитаешь из своей операционной прибыли. 10% от 100 рублей – это 10 рублей. А если это брать как раз от твоей операционной прибыли, то это 33%. Только что 33% ты у своей семьи, у своего бизнеса украл фактически за счет просто того, что тебе какой-то маркетолог сказал, что «а давайте замутим». А когда, знаешь, мне еще очень нравится в салонном бизнесе, мы просто когда вот встречаешься и начинаешь говорить, окей, там, ну, я просто с некоторыми владельцами, у тебя-то точно такого вопроса не стоит, но с некоторыми владельцами, когда ты говоришь, что окей, какие у вас проценты, ну, там, с мастерами начинаешь считать, я говорю, окей, а скидка с этой услуги, она на ком лежит? Они такие, ну, скидку мы типа не считаем. Я такой, в смысле? Ну, то есть, да. То есть, и в итоге получается, и многие узнают об этом чисто случайно, что меньше всего зарабатывает владелец салона.
Самое интересное, когда владелец салона в конце месяца понимает, блин, надо еще сюда и принести.
Да, еще и принести надо. А мастера говорят, маленький у меня процент с этой услуги, хочу больше. А ты такой, а ты уже понимаешь, что ты в этот бизнес вносишь в том числе деньги. Я поэтому, честно могу сказать, что я не самый большой фанат. Я, конечно, понимаю прекрасно, что есть ситуация, когда это необходимо. Но на самом деле, если совсем серьезно говорить, то когда мы даем скидку вот в лоб, там, системную, знаешь, вот такую вот скидку, то первый раз классно, второй раз, боже, прикольно, третий раз, вообще, ребята, вы мне должны. У меня скидка здесь. И вообще, все меняется очень быстро. Скидка как инструмент, как в лоб, как какая-то регулярная акция, очень быстро теряет свою ценность в глазах клиента. Это парадоксальная штука, но она улетучивается. А вот услуги, нестандартные услуги, когда ты чем-то радуешь клиента в моменте, причем неожиданными какими-то вот такими вещами, как, слушайте, сегодня бесплатно. Вот про это будут рассказывать всем подругам.
Ты просто вот прям с языка меня снял, да? Я еще вот по поводу, что касаемо скидок, да, это опять-таки, может, я не рассматриваю это как скидка, я рассматриваю как бонус, да, вот человеку. Вот она пришла на окрашивание, все равно же ей сидеть с этой головой, которой там краски намазали. Я говорю, давайте вот именно сегодня минус 15% вам скидка и сделаем еще ногти.
Классно. И вот она, здесь, конечно, и она сейчас, все равно сидит.
Да,
она все равно сидит.
А все равно
для
сидит.
Тебя это средний чек с клиента,
да,
рост.
Да, у меня как бы я и мастеру тут дал заработать, да, и сам пускай там... Я скидку, вот полноценную скидку у меня нет, только я делю ее с мастерами, потому что это наше совместное какое-то дело, если там у них есть уже процент, это уже в коем роде какой-то уже мини-партнер, да, но он как исполнитель, а я как организатор там этого всего.
Вот.
Но при этом, при всем это все делится поровну, как бы вот есть скидка 15%, это 15% от чека мы просто убираем.
Вот ты еще очень важную штуку обозначил, что почему я как раз топлю за РФМ-анализ, что если есть возможность увеличивать средний чек в моменте, то это тоже очень важный способ.
Да, чтобы увеличить в моменте, нужно чем-то подогреть. А подогрел ты вот именно этой скидкой сегодня, здесь и сейчас.
Подогрел.
Да?
Я представил, что подогрел, ты включил пожарче этот, эти штуки на голове, которые во время окрашивания.
Ну, тут слушайте, профессионализм администраторов, кстати.
Мы пока сидели, разговаривали, мне как раз мой спа-салон прислал очередное сообщение в WhatsApp, и у них обычно эти сообщения делятся на таких два вида, то есть это либо у нас там какая-то вот как раз сейчас программа акции и так далее, а вот сейчас у них есть вторая такая модель, ультимативная такая: Анастасия, добрый день, надеюсь, у вас все хорошо. А у нас сегодня есть окно в 20:00, типа записать вас. Вот они. И вот...
Жалкая позиция, если честно.
Анастасия, попробуй на 18:00. Я думаю, там тоже есть окно.
Я уверена, что так и есть, но на самом деле я это просто удачно прислали. Я хотела спросить, ну как бы вот мы обсудили много всего классного, а что вот конкретно вот прямо сейчас вот какие вы действия предпринимаете? Ну, то есть, во-первых, даже здесь два вопроса. Во-первых, заметили ли вы, потому что, ну, я вот, например, для себя, я заметила, что вот как раз многие там общепит-услуги сильно потеряли в количестве клиентов. Я вот буквально там пару недель назад ходила с моими соседями, друзьями в наш любимый грузинский ресторан в субботу в 6 вечера, и обычно там в субботу в 6 вечера, ну, как бы полная посадка, не продохнуть, и тут мы приходим, а зал полупустой, ну, как бы, очевидно, по лицам официантов видно, что они несколько раз разочарованы, потому что это, ну, для них такая история. Вот, поэтому как бы у меня здесь два вопроса. Во-первых, заметили ли вы какое-то снижение потока сейчас, потому что, ну, понятное дело, что кто-то замечает, кто-то не замечает, все очень сильно зависит там от специфики бизнеса и так далее. Mm-hmm. Второй вопрос, что вы делаете в связи со всем происходящим, в том числе, если есть какое-то снижение потока?
Работаем. Мы работаем.
А заметил, есть действительно какой-то отток или нет?
Ну...
Несущественно.
Ну, как бы я не могу так вот прям сказать. Да, я не знаю, что будет через пару месяцев. Потому что, по большому счету, как бы сегодня, да, он, в принципе, и есть этот поток. Но я не знаю, как часто сейчас вообще население будет готово пользоваться там услугами красоты. Ну, вот и здесь возвращаясь назад, что ценообразование я стараюсь, наоборот, удержать на фоне всего этого, чтобы... девушки все равно приходили за красотой и всегда были красивые.
Ты говорил, что ну там на красители поднял. Я тут тоже вспомнила историю. Буквально тоже недавно гулял с собакой. У меня есть друг по собачьим прогулкам. Он работает в салоне. И он как раз рассказывал, что владелец салона, в котором работает он, в общем, на фоне всего случившегося решил потратить там, что-то, по-моему, около 3 миллиона рублей. Все деньги, которые он откладывал на открытие нового салона, на то, чтобы впрок закупить все красители, чтобы не поднимать, ну, как в идеале вообще не поднимать цену как бы на услуги, а как минимум поднимать ее достаточно плавно, чтобы клиенты не заметили.
Не, ну клиенты, они-то тоже понимают. Тут я, если честно, я был удивлен. Тут в один момент, когда я как-то боялся, да, на окрашивание там поднялась цена, пускай хоть и не намного, но все равно для кого-то вполне вероятно это там ощутимо может быть, но сам клиент, он понимает, почему она поднялась. Они, ну, сами мне приходят и говорят, да, мы все понимаем, логистика, мы все понимаем, что там то, третье, десятое, если касаться все это, то мы все живем в этом мире, и мы все как-то касаемся этой ситуации того, что у нас там что-то, какие-то цены поднялись. Но тут вопрос в другом, насколько ты честен вообще сам перед клиентом, насколько ты поднимаешь вообще этот ценник. То ли ты поднимаешь в рамках именно повышения закупки материалов, да, то
или
ли ты поднимаешь наглеешь с какой-то наживой. Там, да, вот цены поднялись, сейчас я еще на 100% подниму.
Вот это нет. Очень крутая штука, и классно, когда бизнесы открыто клиентам говорят, что мы поднимаем цены на там, столько-то, допустим, процентов, и это связано с тем, что... Знаешь, мне все время очень понравилось, по-моему, Nike это делали, когда они показывали ценообразование полностью кроссовка, из чего оно состоит. И сколько да. там действительно... И они открыто показывают, у нас там прибыль наша вот столько-то, да. А вот это все, мы там платим этим, магазины, содержание. И ты действительно понимаешь, что, ну, ё-моё, да, и что ребята тут явно не борзят. И когда ты точно так же говоришь, что мы подняли на 50% не потому, что мы хотим, а мы подняли там на 15-20% в силу того, что... Привет рублю передаем большой в нашем подкасте, потому рубль держись, хочется сказать. И логистические цепочки, которые, конечно, кардинально поменялись. А еще и поставщики, которые тоже борзеют как раз. Я знаю несколько поставщиков, которые борзеют поставщики.
Тут тема тоже интересная. Вот смотри, как бы бум, да, вот этот, там доллар все рухнул, там за сотку, все, цены вот эти растут, катастроф. Хорошо. Цены выросли, окей, я тоже их поднял. Но сейчас у меня вопрос к поставщикам, а почему они не упали?
В России, я не помню, ни одного случая, когда вы снижали цены.
Я снижу, вот честно, я как бы могу...
Это ты осознанный предприниматель, а вот все, кто продает непосредственно там продукты какие-то, они такие, да, а зачем?
Подожди, они все равно говорят, подожди, вот недельку вторую, все снизим.
Да, окей, Родион, а у вас как, заметно есть, ну, замечайте?
Спада нет, у нас наоборот приток. Вот,
как круто, я так рад за тебя вообще.
Да, спасибо, на самом деле меня это больше всего пугает. Ну, во-первых, у меня, видимо, восприятие такое, где есть какой-то успех, рост, нужно больше хреначить,
да.
Потому что за ним пойдет спад, и ты должен к этому спаду быть готов. Я думал, почему это происходит. Вроде как один рекламный инструмент у нас закрылся, люди идут. Ну, во-первых, известная сеть американская приостановила, да, свою работу, видимо, народ решил попробовать что-то еще дополнительно. Это первое. Во-вторых, может быть, от какого-то стресса. Тем более цены в магазинах тоже выросли, и в кафешках иногда даже выгоднее поесть. Соотношение цена к время, качество и так далее. Пока смотрим, прощупываем, как дальше будет, лишь бы вся вот эта... система
не затянулась.
Работала, да, и продолжала как-то развиваться, потому что сейчас мы как бы находимся в таком, все говорят, ощущении, нужно поддерживать привычный образ жизни посетителя, потребителя. Вот. И при всем при этом у меня приходит мысль, что это приведет нас к какую-то стагнацию, нужно все-таки немножко думать, что будем делать дальше.
А есть уже план какой-то?
Да, быстренько пока искать какие-то варианты, чем-то заменить, что-то, какие-то акции запускать, опять же. Но вот правильно, что затронули скидки. Скидки очень такое дело неблагодарное. При условии, что ты их даже не можешь никак отследить, такое слово офисное, лидогенерация, да, и
ну,
то
да.
есть ты не понимаешь, кому чего даешь. И у меня тут в голове возникло вот это слово старое, в старых учебниках по бизнесу УТП, уникальное торговое предложение. Я вот такой думаю, Вот оно, время уникально торгового предложения.
Слушай, ничего не поменялось.
Вот, товар, вот купец.
Да?
Вот товар, вот купец.
Значит. Ничего не поменялось. Только сейчас это называется, ну, в американских новых книжках называется уникальное ценностное предложение. А. Поэтому, по большому счету, да, УТП там предложено...
Слово апгрейдили.
В 65-м году, да. Теперь просто это заменили с точки зрения торговости. Ну, то есть убрали... позицию того, что это уникальное торговое предложение, теперь это да. Что, типа, поскольку продукт – это некоторая абстракция, это удовлетворение потребности, то, соответственно, мы должны просто заменить на ценность, уникальное ценностное предложение.
Забыл сказать, из-за чего еще может быть приток? Из-за того, что как раз-таки сразу же выпустили людей из пандемии, да. Нас офисы вернулись, там 30%, так, ребят, все быстро работать, снимайте маски.
И ешьте.
И ешьте, продолжайте да. жить, любить, радоваться.
На Бауманской это именно так вот.
Вот, вот, видимо, это от локации зависит, поэтому вот я надеюсь, что...
Не, ну там просто офисная такая, у меня вот в салоне то же самое, у нас салон вот прям в галерее.
У вас есть как раз для партнерки возможность.
Да, вот я хотел предложить.
Можно доставлять в салон как раз еду пока.
Там, да, вот с пандемией, то когда люди вышли, там вот именно даже в салоне у меня такой, я бы не сказал, что спад, у меня приток начался. То есть я начал там новых сотрудников набирать, давать новые рабочие места людям.
Как будто страх забрали
да,
у людей.
Да, да. Не, но тут городу тоже надо сказать отдельное спасибо. Это там правда. Во время пандемии вообще очень круто поддержали всех предпринимателей. Там и в аренде, и как бы, ну, здесь вот респект реально, что город, да, поддержал нас, тем самым мы не закрылись, мы идем дальше, развиваемся. Красота спасет мир, ребят.
Красота и еда спасет мир.
И еда спасет мир, да.
Ну, а какой-то план условно, что делать, как готовиться, ну, потому что...
К чему?
Кажется, что, ну, вот опять же, Родион говорил, что может вот этот вот сейчас поток, он в какой-то момент может схлынуть. Ну, то есть вы что-то изменили сейчас в своих бизнес-процессах, условно, как в своем, там, не знаю, взаимодействии с клиентами, там, ценообразовании, или... Пока что все ровно, ну вот все идет по плану, условно.
Настя, российский рынок, наше все. Понимаешь? Мы ищем сейчас реально моменты, где можно импортозамещением заменить на наши не менее качественные продукты, которые есть у нас уже в нашей стране. И поэтому, как бы, вот только вот это ты меняешь. Меняешь какой-то там великий бренд на наш российский, и он не хуже. Того, что было тогда у нас до. Ну, а тут уже как люди воспринимают этот бренд. А так-то, в принципе, ты всегда хочешь быть красивой, да, и сегодня, и завтра, и через неделю.
Ухоженной. Мы договорились с тобой, что красивые все и так.
Все красивые.
Ухоженной. Родион, ты, кстати, сказал, что у тебя что-то исчезло, да, из доставки, что что-то невозможно получить. Ну, и с импортируемых, я имею в виду, штук.
Да.
Халапенье?
Ну, нет, не исчезло. На самом деле, вот сейчас дефицит с авокадо.
Серьезно?
Ну да, ну какой-то испытываю периодически. Было два блюда с авокадо, я просто вегетарианские заменил на фалафель.
Сейчас же еще пост, да. Может, поэтому, кстати, авокадо спрос тоже большой.
Может, да. Ну, естественно... У некоторых компаний, с которыми мы работали, да, были какие-то перебои с поставками.
Будем выращивать?
Будем выращивать, да, конечно.
Уже. Кстати, почему в Краснодарском крае не выращивают авокадо? Вот это вот вопрос, ни разу не видел. Видимо, влажность не та или еще.
Климат, да, немножко не подходит, но вот какие-нибудь Турции, например, смогут нам помочь.
Может, попробуем новый бизнес авокадо растить?
Слушай, мне да,
надо занимать все ниши, ребят.
Надо делать все
ниши.
С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс.Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Скоро мы вернемся с новым выпуском, а пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!